Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с кандидатом исторических наук, членом редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глебом Анатольевичем Елисеевым о сумерках белого дела на Дальнем Востоке и о его трагической гибели, которая произошла 100 лет назад. Что ж, вот последнее наступление белых. Когда это и когда оно завершилось?
Это октябрь 1622 года. К 8 октября белые, неудачно наступавшие на север, отходят к Спасскому укрепленному району.
Что такое Спасский
укрепленный район? Укрепленная военная база, которую создали на самом деле японцы. Это была их тыловая база, которую они активно использовали во время операций, которые велись на Дальнем Востоке, причем не только в отношении Приамурья-Приморья, но и частично в отношении Китая.
Но вот в советской исторической литературе порой говорит, что Спасск – это был чуть ли не дальневосточный Верден, прекрасно укрепленный цитадель, твердыня, оплот, и появляются какие-то такие картины бетонных блиндажей с десятками линий колючей проволоки, с орудиями, пулеметами и так далее. Что там было на самом деле?
На самом деле здесь миф в гораздо большей степени даже раздут, чем миф в отношении Волочаевки. На фоне Спасска, даже Волочаевка выглядела настоящим Верденом, где было несколько сопок, опутанных колючей проволокой. В Спасске даже этого не было. Да, несколько сопок, да, в них нарыли траншеи, да, в них сели, отстреливались, но как только красные подтянули артиллерию, как только они подтянули свое любимое оружие как раз во время маневренной войны на Дальнем Востоке, бронепоезда, белые не смогли удержаться.
То есть фактически у них были окопы и казармы.
Окопы, казармы, да, территория самой станции, да, было стрелковое оружие, да, были пулеметы, даже артиллерии толком не было. Шансов уцелеть здесь, удержаться, каким-то образом прикрыть Владивосток и все Приморье не было ровным счетом никаких. Это было заведомо проигранное сражение, которое шло на чистом и голом энтузиазме с идеей того, что, ну, если мы здесь вот красных в какой-то степени задержим, может быть, там уже народ начнет эвакуироваться из Владивостока. А народ даже не особенно хотел эвакуироваться. То есть все уже рассчитывали опять на то, что, ну, эксцессы давно закончились. Все, уже год как бы таких страшных слухов нет, поэтому, ну, придут красные, ничего, поживем. Вначале некая паника была, но потом она снова утихла. И разбитые белые части, когда отходили, то им даже в спину плевать не плевали, но совершенно равнодушно смотрели на то, как они отходят к Никольску, где попытались создать 14 октября еще одну, это ныне Уссурийск, еще одну укрепленную линию. Закрепиться здесь не удалось, не хватало ни сил, ни вооружения, ни просто элементарно патронов, и пришлось отходить уже к Владивостоку.
Ну, если я правильно понимаю, то если местное население решила для себя достаточно твердо, ну, придет советская власть, ну, придет. Мы не готовы сейчас бросаться навстречу красным стрелкам и пытаться совершить еще одно чудо. То белый актив, напротив, достаточно четко для себя решил, если не удержимся, то эвакуируемся. Это правительственная структура, это журналисты, это офицеры, это часть, собственно, тех, кто шел в пехотные цепи, там тоже были не только мобилизованные, но и романтики. И это, конечно, Рефлот. Поэтому получается так, что к падению никольских позиций во Владивостоке все-таки должны были организовать масштабную эвакуацию. Достаточно много народа хотело покинуть Приморье.
Да, масштабную эвакуацию организовывали, а масштабная эвакуация шла по двум направлениям. Часть эвакуировавшихся должна была уходить на кораблях, была Владивостокская эскадра, которую возглавлял адмирал Старк, а большая часть должна была уходить по территории южной части Приморского края на пост Пасьет, пограничный пост, и переходить на территорию Китая. В основном в зону китайской восточной железной дороги. Контролирующий это в этот момент северо-восточный Китай генерал Джан Цзолинь, он обещал даже не разоружать белых, ну, потом, естественно, конечно, не сдержал свое обещание, но вот эта значительная часть уходившая белых составила основу будущего белого Дальнего Востока. Вот этот политический и культурный феномен, который просуществовал до 1946 года на станциях, в основном китайской восточной железной дороги, Харбин был в столице вот этого белого Дальнего Востока, там было огромное количество русских людей, которые как раз были наследниками вот этого самого последнего очага белого движения, приморского очага белого движения, которое перешло туда.
Ну, слава богу, что они остались живы. Правда, через несколько лет произойдет нападение красных на китайскую восточную железную дорогу и жесточайшее истребление тамошних белых. Но к тому времени очень значительная часть уже будет в других местах. Либо в Харбине, либо вообще далеко за пределами Китая.
Да, многие уезжали, многие переселялись в Шанхай. В Шанхае была достаточно большая белая иммигрантская диаспора, но Шанхай был скорее перевалочным пунктом, потому что оттуда народ в массе своей в основном перебирался в Соединенные Штаты Америки. Значительная часть белых с Дальнего Востока в 20-30-е годы перебрались в США. Тот же самый Меркулов, братья Меркулов, они скончались в эмиграции в Соединенных Штатах Америки.
Ну хорошо, мы сейчас говорим о тех, кто спасался посуху. Достаточно большой контингент, чуть ли не больший, спасался на кораблях, и это совершенно отдельная история.
Да, контингент, который уходил на кораблях, оказался в ситуации неприкаянных. Вначале надеялись на то, что удастся уйти в Японию, в Якогаму или в какой-нибудь другой крупный порт.
Да, вот прежде хотел бы спросить, а есть ли там какое-то разделение? Вот куда уходили, например, военные офицеры в большей степени, с флотом или в Китай посуху? Куда там уходил, допустим, интеллектуалитет, журналисты, преподаватели и так далее, которые стояли за белое дело?
В основном офицерство уходило в Китай посуху, большая часть представителей интеллигенции тоже уходила посуху. Как это ни странно прозвучит, значительная часть, ну, если не считать флотских офицеров, тех, кто эвакуировался на кораблях, это были казаки. Представители семёновских отрядов, которые просто застряли во Владивостоке и были вынуждены загрузиться на эти корабли. Это, кстати, создало огромное количество проблем у эвакуирующихся. Потому что японцы наотрез отказались, они воспринимали их как белых партизан, тех же самых бандитов, и они наотрез отказались их принимать на территории Японии. Они вообще поставили небольшой финансовый ценз. Они сказали, что примут на территории Японии только тех, кто сможет декларировать с собой сумму наличных в размерах 1500 йен. Та иена – это не современная иена, это была довольно значительная сумма. То есть все в Японии высадиться не могли. Тогда попытались уйти в Корею. Добрались до порта Вонсан, где корейская местная власть, которая полностью контролировалась японцами, сказала, что нет, казачество мы на берег спускать не будем, кто-то сошел, кто-то сумел выбраться, но в основном сказали, что удаляйтесь дальше. Ну, решили идти в Шанхай. Пока добирались до Шанхая, добрались, часть удалось сбежать, но опять-таки в Шанхае тоже отказывается полностью принимать.
А я хотел бы напомнить, что запасы продовольствия, угля, горюче-смазочных материалов, они ведь не беспредельные, и флот во главе с действительно умным и храбрым адмиралом Старком начинает испытывать серьезные проблемы.
Да, флот понимает, что деваться ему некуда, находится еще один последний пункт, они доходят до Манилы, напоминаю, что в этот момент Филиппины – это колония Соединенных Штатов Америки, где флот интернирует. Под предлогом того, что флот вы здесь оставляете, несколько кораблей, кстати, погибло во время этого перехода, но здесь в порту было сказано, вы оставляете флот и получаете возможность либо находиться здесь, на Филиппинах, либо, опять же, переехать в Соединенные Штаты Америки, чем многие и воспользовались.
Ну, адмирал Старк поступил разумно, он эти корабли продал. Да. И таким образом его подчиненные получили некий стартовый капитал для жизни в совершенно бесприютных условиях, где никто им помогать не собирался.
При этом сам адмирал себе оставил не львиную долю доходов, а откровенно минимальное количество. Он бедствовал впоследствии в эмиграции, вплоть до того, что был вынужден работать водителем такси.
Ну что ж, не он один был генералом или адмиралом из состава белых вооруженных сил, который должен был добывать себе пропитание на жизнь вот таким странным способом.
Генерал Шкуро был вынужден выступать в цирке, организовав целую цирковую труппу из донских и терских казаков, которые устраивали конские выезды.
Адмирал Раев совершенно так же. А, собственно, Кутепов работал на самых простых, в общем-то,
работах. Да, сапожником.
Да, то есть, в общем, хлеб чужбины был горек. Но здесь, во всяком случае, мы видим то, что происходит чудо, доброе чудо, и те, кто ушел с адмиралом Старком и честно добрался до Манилы, все-таки, ну, получили, ну, хоть какое-то нормальное человеческое обеспечение за счет тех сумм, которые выручили от продажи кораблей. Но скажется, если бы Старк промедлил, корабли все равно отобрали так или иначе, и кроме того, корабли, они же, в общем, требуют ухода, и чем дальше они стоят на якоре, тем хуже становится. Так что, в общем, Старк, ну, проявил чудо разумного подхода к командованию. Он перестал быть адмиралом, зато его люди могли славить его, потому что он дал им возможность нормально жить.
Ну и в отношении тех, кто ушел на территорию Маньчжурии, на территорию КВЖД, тоже совершилось небольшое, но явное чудо. Люди уцелели, люди сумели встроиться в местную экономическую жизнь. Белая Маньчжурия – это был реальный исторический культурный феномен, продолжавшийся в 20-е и 30-е годы, ну, до создания Маньчжоу-го, когда тоже активно начали просто покидать и уезжать оттуда люди эту территорию, понимая, что новая большая война неизбежна, а так они тоже оставили заметный след, ну, как минимум, в истории нашей значительной русской эмиграции после Гражданской войны.
Дорогие радиослушатели, ну, поскольку мы говорили об эвакуации по морю, о приключениях людей, которые оказались заброшены в неведомые доселе края, на Филиппины, наверное, будет правильным, если сейчас мы послушаем один из морских маршев, канувший в лету Российской империи, а именно марш морского экипажа.
Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и наш гость, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев рассказывает нам о сумерках белого дела на Дальнем Востоке. Помните, Глеб Анатольевич, мы с вами заговорили о таком сюжете, который назван был вами эпилога. В эпоху, когда еще была жива земская рать, были живы упования на то, что, может быть, произойдет чудо, и в тылу у красных удастся разжечь восстание, если лобовое наступление не принесет успеха, была предпринята отчаянная попытка попытать счастье, высадив на побережье Охотского моря десант. И, в общем, эта попытка сама по себе, ну, такое продолжение белого эпоса, стоит о ней поговорить поподробнее, ведь на начальном этапе она принесла даже больше, во всяком случае, более яркий успех, чем наступление Детерикса, и она реально могла привести к большим неприятностям для красных.
Да, казалось бы, что все полностью завершилось.
Ну, завершилось еще не в тот момент, когда эта экспедиция отправилась,
да,
в море.
Когда экспедиция отправилась в море, еще как раз вот эта надежда на стратегию чуда, она теплилась в умах как минимум военных, которые поддерживали генерала Детерикса и саму идею земской рати, и саму идею освободительного похода. Но 15 ноября 1622 года все закончилось. У нас даже перестала существовать Дальневосточная республика, как этот фиговый листок, накинутый на советскую власть на Дальнем Востоке.
Ну, а вот этот десант, он когда отправился?
А этот десант отправился в сентябре.
А, то есть...
Вот он отправился в сентябре, в октябре он высадился, в ноябре он начал разворачиваться, одна часть успешно действует в районе Охотска, другая часть успешно действует в районе Аяна, и в условиях уже начинающейся откровенной зимы. Не надо забывать, это не Подмосковье, это Хабаровский край, это Якутия, там уже вовсю свирепствуют зимние морозы. Тем не менее, отчаянный отряд во главе с генералом Пепеляевым, одним из наиболее молодых генералов уже гражданской войны, героем гражданской войны, человеком, который взял с небольшим отрядом Пермь, потом совершал множество подвигов на других театрах военных действий в Сибири и на Дальнем Востоке. Этот отряд все-таки идет через непроходимые горы, урочища, через заснеженные долины, идет в направлении на Якутск.
Я хотел бы вот еще уточнить. Прежде чем белый отряд во главе с Пепеляевым покинул побережье Охотского моря, был довольно серьезный успех, потому что Пепеляев всего относительно небольшим отрядом сумел поставить под контроль и Охотск, и Аян.
Да,
по тем временам Аян это был очень серьезный центр.
Да.
Фактически не Владивосток, но это очень крупный порт.
Это крупный порт, он даже имеет в тот момент большее значение, чем Охотск с точки зрения торговли и с точки зрения именно взаимодействия с Якутией. Основные в тот момент пути, в том числе и пути торговые, сходятся на Аян. Не случайно одним из факторов, например, восстания тунгусов и якутов в более поздний момент, 24-25 годов, среди прочих побудительных причин была причина того, что Аян перестал быть частью Якутии и был отрезан экономически и организационно от Якутии, потому что все привыкли торговать через него, все привыкли взаимодействовать через него. То есть это был действительно заметный успех для белого движения. Но ярким успехом должно было быть другое. Должна была быть связь с неутихавшим до сих пор в тылу красных якутским восстанием.
Вот здесь важный момент. Хотелось бы дать разъяснение. Есть по составу своему в основном русское белое движение на Дальнем Востоке, есть национально-освободительное движение на территории Якутии, явление очень масштабное, очень серьезное и очень долгоиграющее. Идея была в том, чтобы соединить одно с другим, и, может быть, из этого получилось бы новое качество, потому что у якутского восстания был свой успех. Но надо понимать, что в этническом плане якутское восстание, оно от русских мечтаний, дел, проектов достаточно далеко.
Ну, якутское восстание того момента, оно не было настолько национально ориентировано, как восстание 24-25 годов, и самое главное, как выступление так называемых конфедералистов 27-28 годов. Вот выступление Ксенофонтова в 27-28 году, это было откровенно такое сепаратистское движение в рамках национал-большевизма, только с якутским уклоном. И не случайно оно вызвало такую, ну, неправомерно жесткую реакцию со стороны большевистской власти. Все были расстреляны за его руководителей, несмотря на то, что им обещали помилование. В отношении как раз, как ни странно, представителей и руководителей якутского движения более раннего периода, несмотря на то, что они гораздо больше попортили крови красным, и в отношении, как ни странно, участников Пепеляевского похода были вынесены гораздо более скромные приговоры.
А ну, здесь... для гражданской войны, да, это скромный приговор.
Ну да, 10 лет это не расстрел. Хотя... Здесь все-таки якутское восстание того момента – это скорее эксцесс, спровоцированный красными. Якутия не вошла в состав ДВР, мы постоянно об этом забываем. Она вошла в состав РСФСР, и это произошло вовсе не в вегетарианские времена 1922 года, когда у нас начинается разгул и угар НЭПа. Нет, она была поставлена под контроль в 1919-1920-х годах, когда у нас самый, что ни на есть, кондовый военный коммунизм с его подходами...
Совершенно дикой, ничем не ограниченной свирепостью.
Да, с ничем не ограниченной свирепостью, с подходом к тому, кто не согласный, становись к стенке, что с тобой разговаривать, и это естественным образом вызвало массовое возмущение. Здесь не было восстания одних якутов, которые планировали создание некого национального государства. Нет, это было массовое возмущение в зависимости от национальностей. Против красных выступали все, от русских до тунгусов. И вот это вот восстание обусловлено еще и тем, что здесь все охотники, у каждого есть ружье. Проблема только в организации, и проблема, связанная с тем, что очень уж холодный край. Зимой боевые действия вести невозможно. Действия ведутся так или иначе вдоль русла рек. Там дорог нормальных нет и не существует во многих случаях и по сей-то день здесь в стране. И кто контролирует основные пункты, торговые фактории и небольшие городки, а самое главное, кто сидит в Якутске, тот реально и контролирует ситуацию на этой огромной территории. И вот Пепеляев поставил на то, что он сумеет захватить ряд внезапным ударом в условиях, которые всем кажутся невозможными. Вот это вот зимой, чудовищной морозной зимой. А в итоге они, белые, ведь прошли 1500 километров по этой территории со всеми этими заворотами, остановками, с взятием Нилькана, взятием Амги, и не дошли до Якутска совсем чуть-чуть. В Якутске все были в панике в феврале, когда начался второй фазис наступления белых. То есть белые сначала отошли, потом сумели перезимовать в этих условиях. У нас уже нет никакой белой власти, даже ее тени. В декабре 1922 года ликвидируется последний опорный пункт белых в Петропавловске-Камчатском. Белой власти никакой нет вообще и близко ее тени. А Пепеляев и его отряд продолжают сражаться.
То есть на пятачке страны гражданская война продолжается в полный рост, и не факт, что белые здесь вот должны оказаться проигравшими, у них есть шанс.
У них есть шанс поднять огромную территорию, которая вовсе не так равнодушно взирает на возможные последствия, как это взирало население Приморья. Здесь население мотивированное, население злое, население, которое уже 2 года воевало и готово продолжать воевать. Когда начинается в феврале новое наступление Пепеляева на Якутск, красные находятся в ситуации возможной катастрофы. В Якутске недостаточно войск, в Якутске начинают рыть окопы для его обороны, и не факт, что здесь не удастся захватить этот город. А кто контролирует Якутск, тот в значительной степени контролирует символический центр притяжения власти на территории, обширной территории Дальнего Востока и Сибири. Но здесь совершить этого не удалось по одной простой причине. У Пепеляева реально было недостаточно сил.
С несколько сотен бойцов.
Да, несколько сотен бойцов, которые, многие из которых были обморожены, многие из которых болели, многие, которые реально умерли просто от болезни, а некоторые были убиты в схватках и сражениях. Сражения были достаточно жесткие, при условии, что сам Пепеляев, например, никого не расстреливал. Он даже пленных чекистов отпускал, которые были захвачены на факториях. Он старался всеми силами показывают, что он идет как освободитель, и вот в марте 1923 года в рамках сражения за факторию Амгу он терпит поражение от красных и начинает отступать, уже не надеясь что-то удержать, надеясь, что просто удастся эвакуироваться либо из Аяна, либо из Охотска. Красные наступают за ним по пятам, все-таки погода меняется, плюс к тому отправляются пароходы из уже давно захваченного Владивостока, чтобы блокировать и захватить эти порты. В итоге Пепеляев в июне 1923 года, видите, сколько продлилась эта эпопея, этот новый ледяной поход, суперледяной поход в Якутии, он вынужден, чтобы просто не допустить потерь среди своих частей, сам сдается и приказывает сдаться своим последователям.
Не допустить вымирания.
Да, небольшому отряду удалось уйти в Японию, их просто подобрали японские моряки, они перебрались на территорию Японии. Но сам Пепеляев оказался в плену, был осужден, был приговорен к расстрелу, как многие, опять-таки, из его сторонников. Но здесь советская власть играла в либерализм. Опять же, новые времена, новая экономическая политика. Нужно, опять же, снова вступает в силу геополитические игры. Нужно показать, какие мы белые пушистые возможным западным партнерам. Поэтому, когда Пепеляев пишет прошение о своем помиловании, ему заменяют смертную казнь на 10 лет тюремного заключения. Ну, все-таки красная пуля в итоге его догнала. В 1938 году его все равно арестовали и расстреляли. Несмотря на то, что он сидел полный срок, был освобожден, осужден еще раз, потом вроде бы освобожден полностью, но все равно в рамках большого террора он был казнен.
Ну, что тут скажешь, советская власть — это такая советская власть. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу, и нам пора резюмировать сказанное. На Дальнем Востоке чрезвычайно долго существовала власть белых правительств, которая представляла собой альтернативу советскому будущему, которая представляла собой возможность существования совершенно другого государства, совершенно других порядков, совершенно другой экономики. И надо сказать, что белый Дальний Восток проявил чудеса резистентности, даже учитывая то, что за спиной у него стояли японцы, и сколько можно было, давали жизнь этому явлению. Тем не менее, мы видим, что люди, которые его создавали, это белое чудо, они были энергичны, они имели четкие принципы, которые не позволяли им договариваться с достаточно людоедским режимом, победившим по всей стране, и они вели свою борьбу до конца. Наверное, не их вина, что они проиграли. Но, во всяком случае, они достойны доброй памяти. Я напоминаю вам, что ровно 100 лет назад белый Дальний Восток пал, но вот еще экспедиция генерала Пепеляева просуществовала еще год в автономном, можно сказать, режиме и закончила свое существование уже в середине 1923 года. Вот тогда-то можно и сказать, вот здесь, в этой точке, на Дальнем Востоке, закончилась гражданская война в России. Ну, а нам с вами остается поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева за это увлекательное путешествие по делам давно минувших дней. И мне остается сказать вам, благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».